Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о белом отце индейцев. У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Недоля
и Александра Нищук.
Да, это подкаст «Три истории». Да, это летний формат, и всего одна история сегодня, которую буду рассказывать я.
Что-то
вам.
Я не могу считать это радостный... Всклик или нет?
Всклик?
Да.
Ты креативно подходишь к словообразованию.
Да.
Кстати,
я этим славю.
Ну, всегда же все жалуются о том, что вот одна история, мало, да, мы хотим больше. А пару дней назад кто-то оставил коммент о том, что наоборот классно, что одна история, и он успевает ее прослушать и своими делами заняться, и это не так много времени у него отнимает.
Ребята, вы всегда можете послушать одну историю, поставить на паузу и вернуться к истории следующей, тогда, когда вам будет удобно. В этом прелесть подкастов, в этом прелесть контента по запросу.
А это на статистику никак не влияет плохо?
Нет? Это отлично влияет на статистику. Если вы нас слушаете, значит, все хорошо, ребят. Не переживайте за нашу статистику. Мы справимся.
Мы за свою не переживаем.
Ребята, вы готовы?
Да.
Тогда переходим к моей истории. Отбивочку, пожалуйста. Ребята,
да.
Я уже немало раз рассказывал историю наших. В общем, даже при Юле это делал уже не раз.
Это много, да.
И нашим. Теперь про ваших будешь?
И нашим,
чтобы
и вашим.
И нашим, и вашим?
Да.
Не-не, я буду
назовем это шоу
про
так.
Всех тех же наших, которые по тем или иным причинам оказались за границами и в итоге прославились. Ну, или, по крайней мере, прожили счастливую жизнь, и мы об этом знаем. Что жизнь была интересной, насыщенной. Часть этих людей уехала за границы Российской империи, ну, в первую очередь, потому что они были евреями, жили они где-нибудь там на рубеже 19-20 веков, и тогда им казалось, что в США жить намного слаще и приятнее.
Ну, там и внутренняя обстановка была
ситуация,
так себе.
Ситуация, нагнетали, в общем, было непросто.
Черта оседлости,
а все евреям такое. Было не проще еще, поэтому они уезжали. Другая часть выехавших за границу как раз-таки осуществили свое перемещение после революции. Да, и тут тоже понятно, что это люди, которые не приняли революцию,
да,
по тем или иным причинам. И они были у нас тут на родине серьезными и уважаемыми людьми, богатыми, с должностями и, в общем, всем, что полагается серьезным и уважаемым. А туда уехали, и, в общем, кто-то нашел себя, кто-то не нашел. По-разному складывалось этих людей жизнь. Вот история меня... В жизни таких людей всегда интересует, потому что очень часто слышишь от разных всяких людей о том, что все, кто уехали, у них ничего не получилось, ничего они не добились, а я раз за разом натыкаюсь на эти истории, и кажется, что это неправда, а всегда с неправдой хочется бороться. Вот. И это не повод и не призыв уезжать и покидать страну, как вы понимаете.
Докажите, Саша, да. Но если у вас все хорошо, там дом, 10 машин, уедьте и... Докажите, Саша, и там.
Да нет, но у нас тут тоже все прекрасно. Я же никуда не собираюсь уезжать. И надеюсь, что и вы тоже, ребята, никуда не планируете.
10 машин и дом.
Тебе некому ничего доказывать, давай.
Я не еврей, который живет в начале 19-20 века. В конце 19-го, начало 20 века. Ладно, начну свою историю сначала, с самого. И не буду ничего придумывать в этом смысле, не буду изобретать каких-то ходов. Но поверьте, в конце истории будет... Интересный поворот.
Шок.
Дождитесь.
Ух ты.
Ну,
да, у нас нет выбора, Саш. Мы дождемся.
Я уже начал, кстати.
Ждать?
Да.
Буду рассказывать историю жизни Ивана Тимофеевича Беляева. Как всегда, это имя вам ничего не говорит, однако история интересная. Зовут его именно так, а родился он в 1875 году в столице Российской империи, в городе Юля, Санкт-Петербург. В семье потомственных дворян. Его отцом был Тимофей Михайлович Беляев. Понятно, что тоже потомственный дворянин, русский офицер, генерал от артиллерии, комендант Кронштадтской крепости и общественный деятель. В общем, в разные годы занимался разным. Сам Иван гордился тем, что он был прадедом генерала Леонтия Федоровича Трифурта, а он был адъютантом у Суворова, когда тот как раз-таки итальянский переход совершил. Короче говоря, вариантов кем быть у Ивана было немного. Тем более, что и мать его, которую звали Мария Ивановна, она, правда, умерла через 5 дней после родов. В девичестве ее фамилия была Эллиот, отца ее звали Иван Андреевич Эллиот, он тоже был генерал-майором, георгиевским кавалером, сыном Андрея Ивановича, который был шотландцем, судя по фамилии. Угу. И он поступил на службу в качестве лейтенанта, дослужился аж до чина контр-адмирала. Иначе говоря, генерал-майора. В общем, все были военными и по материнской линии, и по отцовской линии. Иван Тимофеевич выбор не имел, по сути. Так же, как не имели выбора его старшие братья. У него их было несколько, Сергей, Михаил и Владимир. Также были еще и младшие, Николай и Тимофей. Все, в общем, стали так или иначе военными, все были связаны со службой, и все стали настоящими русскими офицерами, имперскими офицерами, да, служили и получали награды, занимали должности, и, в общем, всяким разным занимались. У них была еще сестра Мария, понятно, что она не имела возможности служить, но, в общем, просто надо отметить, что не только мальчики раздались.
Откуда там столько детей? Если она еще умерла, у него и младшая есть.
Ну, смотри, Сергей, Михаил, Владимир и Иван, они были от первой жены. Потом она умерла, появилась вторая жена, и там родились Николай и Тимофей. Вот. Вот Николай, например, да, который один из младших, он вообще прожил 77 лет, и он тоже был сначала военным, а потом стал ученым-металлургом, почетным членом Технической ассоциации литейного производства и общества ученых-инженеров Франции. Был почетным членом объединения русских дипломированных инженеров. Ну, в общем, понятно, что, исходя из того, что он французские чины всякие получал, он прожил значительную часть во Франции жизни и уехал туда после революции. Революцию не принял. В принципе, революцию не приняли все братья, кроме самого старшего, кроме Сергея. И вот Сергей как раз-таки наоборот. Он также был офицером, перешел на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию и в конце своих дней был начальником кафедры тактики артиллерийской академии РККА. Ну, это сейчас, значит, Михайловская военная артиллерийская академия. Угу. Был таким серьезным и уважаемым человеком уже в Советском Союзе, в Советской армии. И, в общем, похоронен был с почестями. Но остальные братья не приняли революцию. В принципе, да, для большой части офицеров это был такой логичный поступок. Они давали присягу, они служили Отечеству и, в общем...
И, тем не менее, и большая часть перешла. Но и служила, большая, и прекрасно служила.
Давай так, не большая, но большая и значительная, но все-таки многие-многие офицеры, конечно же, выбрали для себя иной путь. Выбрал его и Иван Тимофеевич. Вообще, к революции он подошел уже таким бывалым военным. Он отучился во втором кадетском корпусе, после этого закончил Михайловское артиллерийское училище и начал службу аж в 1895 году. И к 1915 году уже подошел и георгиевским кавалерам за спасение батареи и личное руководство атакой. Был участником брусиловского прорыва во время войны уже. В 1917 году стал генерал-майором и командиром артиллерийской бригады на Кавказском фронте. В общем, такой заслуженный офицер. Революция, странная ситуация, в стране непонятно, где и у кого находится власть, кому должна подчиняться армия. И, ну, в общем, сложно. Тут, наверное, надо еще отметить, да, что двоюродным братом Ивана Тимофеевича был Михаил Алексеевич Беляев. И вот Михаил Алексеевич был, например, последним военным министром Российской империи. Он, правда, был министром недолго, там, январь-февраль 17 года. Однако это просто говорит о том, какие родственники, да, и какие чины были в этой семье. Серьезные. Беляев написал книгу позже, уже в эмиграции, а называется она так: «Иван Беляев. Записки русского изгнанника». Книга, ну, честно говоря, она такая больше художественная, наверное, чем историческая.
Ты ее читал?
Или чем историографическая. Ну, смотри, я как обычно подхожу к этим вопросам. Я эти книги стараюсь находить, и если есть ссылка где-то, я стараюсь проверять, если это реально в тексте. Потому что очень часто бывает, что есть ссылка, а в тексте ты это найти не можешь. Я открыл текст, начал его читать, и он мне показался интересным. Я не прочел всю книгу целиком, но я ее почитал. Интересно написано, очень живо, и там очень много прямой речи. Прямой речи в воспоминаниях. Очевидно, что такой точности быть не может. Очевидно, что такой художественный подход к тому, как он это помнит, как он это пересказывает. И его сочинение, вся эта книга, она такая прям состоит из прямых речей. То есть много диалогов, много разговоров, много красок в этом во всем. Книга интересная. Я ее почитал, ее можно найти, в общем, в электронном виде, честно говоря. Можно купить официально, можно найти неофициально. Если вдруг заинтересуетесь, почитайте. Она такая, ну, написано прикольно. Такое слово использую. Так вот, сам Беляев...
Автор заценил, я думаю.
Прикольно.
Сам Беляев писал, что он, во-первых, не особенно стремился в ряды белого движения, и что поначалу он вообще не собирался воевать против своего народа и против русских. Ему это казалось странным и непонятным. Однако, ну, в общем, ситуация менялась. Наверное, он для себя делал какой-то выбор. В итоге он оказался в составе добровольческой армии, воевал на стороне белых. И в итоге в 1920 году с войсками из Крыма был эвакуирован в Константинополь. там было такое стояние в Галлиополе, это такое, в общем, возле Константинополя место, и там русская армия, да, белая русская армия стояла какое-то время, и оттуда уже они эмигрировали, русские офицеры, ну, большей частью, конечно же, в Европу. А Иван Тимофеевич в Европу не отправился. Он выбрал для себя новое место, он решил, что новую жизнь за пределами России будет в Южной Америке начинать. Такой вот выбор. И этот выбор может показаться кому-то странным.
Да нет,
неочевидным.
Там теплее. Там много-много диких обезьян.
Ну, это далеко.
Ну, Южная Америка, континент большой. Где-то теплее, а где-то и не особенно.
Если... В Патагонию, что ли?
Если на юг отправиться.
Рвался.
Сильно. Почему отправился он туда? Есть разные версии. Значит, есть такие версии, знаешь, красивые, есть чуть менее красивые.
Мы хотим красивые.
Нет. Правдивый, пожалуйста.
И сам Беляев в своей книге пишет, я проверил, действительно пишет, я нашел.
Не сомневаюсь.
Вот в Википедии, например, об этом ничего не написано, а в книге написано. Так вот, он пишет, что он стал членом Императорского географического общества и часто посещал разные лекции, заседания общества и получил доступ к драгоценным источникам знаний, книгам. Он много читал, много изучал, ходил в библиотеку и ходил на эти самые заседания. И ему нравилось, он был активным таким участником. Он узнавал что-то новое про страны, и в том числе, вот вроде как бы красивые истории, он узнал про Южную Америку, узнал, что там живут индейцы, что там много территорий, которые еще не освоены, там есть простор для работы, для деятельности, для жизни, с одной стороны. С другой стороны, есть ощущение, что все-таки в том месте, где он оказался в итоге, сейчас мы до этого дойдем, он оказался, условно говоря, случайно. Сначала он отправился в Буэнос-Айрес. И, в общем, некоторое количество русских там уже в этот момент было. Там была такая русская община. Он оказался в ней, был таким активным участником. Ну, понятно, что, да, русские общались между собой, и они поддерживали такую какую-то статусную жизнь, да, такая, какая была им привычна в Российской империи. При этом понятно, что нужно было на новом месте учить язык. Он активно учил испанский, он за несколько там месяцев свой испанский очень хорошо подтянул, стал говорить отлично, как говорят. Но не нашел в Аргентине, в Буэнос-Айресе понимания. У него была идея, что можно и даже нужно там, в Южной Америке, устроить русский очаг. То есть организовать такое русское общество, чтобы туда приезжало много-много русских, и там устроить такую Россию вне России. Но в Аргентине и связи ему не помогли, и, в общем, я так понимаю, что главное правительство Аргентины в этом не было заинтересовано. Они не нашли какого-то понимания. В общем, эта идея не нашла понимания. И в 24-м году он отправился в Асунсьон.
Это что?
Город.
Да. Это столица Парагвая. Парагвай на тот момент был страной бедной, такой захолустной в некотором смысле, и... Там власти загорелись идеей приезда большого количества эмигрантов. Эмигранты — это кто? Люди образованные, люди богатые, у кого-то были деньги, у кого-то денег не было, но была голова на плечах. Опять же, это люди с таким определенным статусом, да, которые привыкли к этому статусу, которые хотят его поддерживать. В общем, кажется, что им, властям Парагвая, эта идея понравилась. И Беляев, в общем-то, об этом в целом и пишет в своей книжке, в том числе в своих записках. Хотя, ну, опять же... Так, как я сказал, в художественной форме.
Прикольно.
Однако вот русский очаг он, очевидно, делал. Очаг в кавычках, когда я говорю «делал», да, или там «собирал». Он писал в эмигрантские газеты, в различные, в Европе. Он туда отсылал письма. И он приглашал всех приезжать в Южную Америку, непосредственно в Парагвай.
Саш, у нас так русский очаг делают на каждой Олимпиаде, да? Раньше.
Да, потому что русская деревня.
Русский дом называется.
Ага.
Там гудят все.
Ну, смотри, он хотел найти место, где бы русские считали... себя русскими и считались русскими. Mm-hmm. То есть они были бы не иммигрантами там, mm-hmm. а были русскими на mm-hmm. своем месте. Mm-hmm. Ну, такая была у него идея. И ему казалось, что вот в Парагвае это возможно. В этом же, в общем, и казалось парагвайским властям, и они активно помогали ему на каких-то там этапах, особенно первых. Офицерам были назначены хорошие пенсии и хорошие зарплаты, что в первую очередь было важно. Причем зарплаты такие соизмеримые. Я нашел информацию о том, что они получали там 5000 рублей в месяц. Нет, 5000, наверное, не рублей все же, а вот, честно говоря, валюту я себе не записал. Ну, каких-нибудь, допустим.
Тугрики.
Скажем, рубли в кавычках. А президент Парагвая в этот же момент получал 15 тысяч. Угу. И это была самая высокооплачиваемая там должность. То есть вот так было в Парагвае в тот момент. Ну, опять же, тут надо понимать, что Парагвай только-только пережил очередную гражданскую войну. Как я сказал, был страной бедной, страной, не имевшей выхода к морю, и страной, куда вообще не ехали люди, и через которую не проходили какие-то пути там торговые особенно. Поэтому им нечем было особенно торговать, нечем было особенно привлекать к себе, и, в общем, деньги, зарплата, да, там, для военных специалистов, это была такая возможность этих самых людей сюда привлечь. А мы знаем, что в Европе, да, многие те же офицеры становились там в лучшем случае водителями такси, а в худшем случае занимались разными непотребствами. Ну, по крайней мере, да, по...
Юля аж подпрыгнула и ушки навострила. Какими-какими?
Теми самыми, Юля.
Поклёп, я молчу, я
сижу. Нет, так говорили. Я, опять же, не буду вдаваться в подробности. В общем, какое-то количество людей туда поехало, и вскоре они оказались очень востребованы в какой-то момент. Тут важно сказать, что сам Беляев, да, по приезду... начал общаться с президентом, начал общаться активно с военным министром. С военным министром нашел очень хорошее взаимопонимание. И тот его отправил на географические исследования. Мы помним, да, что Беляев был членом Российского императорского географического общества. Так вот, он отправился исследовать малозаселенный, достаточно глухой, еще более глухой, чем остальная территория страны, район, который называется Гран-Чако. Большое или Великое Чако. Слово Чако переводится с языка местных индейцев как охотничья земля. То есть большая охотничья земля. И когда я говорю большая, это действительно большая земля, потому что, ну, вот всего региона этого, да, такого географического, площадь примерно 600 тысяч квадратных километров. И тут начинается моя любимая игра. Что такое 600 тысяч квадратных километров, которые находятся между Бразилией, Боливией, Аргентиной и Парагваем? Давайте, для сравнения, для понимания. Сразу понимаю, что сложно, не буду вам задать вопрос, просто
да
скажу.
Не очень.
Ну-ка.
600 на 1000.
Сколько это по площади?
Типа, какая страна или какой город?
Для сравнения, для понимания. Ну, смотрите, площадь Франции, без учета заморских территорий, о которых я тоже рассказывал, это 550 тысяч километров примерно. Площадь Италии в два раза меньше, это 300 тысяч километров. То есть это две Италии. Площадь Парагвая сейчас, вот в данный момент, после уже всех событий, это 406 тысяч километров. То есть это такой серьезный большой кусок. И он, в общем... И тогда был разделен между несколькими странами. При этом он был супер неплотно заселен, там жили индейцы. И, по сути, это такая полупустыня, не то чтобы безводная, но без лесов, и заселенная индейцами только кусочками, только там, где жить хорошо. А в остальном степь, где можно охотиться на всяких там разных животных.
На
именно
бизона.
Поэтому это большая Чако. Да. Ну, кстати...
Ну, вряд ли бизон в южной, да, они там северные. Ну,
да.
Ладно.
Ну, неважно. На каких-нибудь других приятных животных.
Койоты там какие-нибудь.
Койоты.
Я не думаю, что на койотов охотились.
Да я не думаю, что мне вообще рот надо открывать, если честно. Я сижу, молчу, все в порядке.
Короче, с растительностью там глухо, зато куча насекомых. Вообще там местами достаточно влажно, вот там, где много насекомых. Там, где насекомых мало, там совсем сухо. И, в общем, растительности нет, делать нечего. И цивилизации там не было. Но вдруг с чего бы его туда отправили на исследование? Зачем? Ну, по официальной версии, потому что там жили индейцы, нужно было наладить с ними какие-то связи, и, значит, парагвайские власти решили, что это нужно им. Отправили туда как географа, он общался...
С глобусом?
Он поехал туда создавать карты.
Хорошо.
И он создавал еще и словари местных диалектов на испанский, соответственно, переводы. Много записывал и много рисовал карт. Карты отличные, очень точные. И мы не забываем о том, что он был военным. Карты, которые еще и с военной точки зрения были достаточно детально прописаны. Все дело в том, что если посмотреть на эту историю немножко по другим углом, то окажется, что эта земля была уже примерно как 30 лет таким, ну, не то чтобы источником раздора, но территорией спорной между Парагваем и Боливией. Началось все в самом конце 19 века, и там были какие-то первые вспышки активности этих двух стран между собой. Они пытались поделить эту землю, но не слишком активно. Ну, потому что земля, по сути, не особенно нужная. Но в какой-то момент в предгорьях Анд нашли...
Кого?
Кого?
Что-то полезное.
Ископаемое какое-то?
Какое?
Золото?
Золото.
Бриллиант?
Даня, твоя версия.
Да черт его знает, что в горах можно найти.
В предгорье. Они нашли нефть. И дело в том, что эту нефть они нашли, как я сказал, в конкретном месте. Но дальше эту нефть нужно было транспортировать куда-то. Ее можно было транспортировать по рекам, которые проходили через Чако. И можно было транспортировать через горы. Но через горы нефть особо не повозишь. Поэтому земля сразу же стала ценной.
И вообще как-то удивительно, я думал, всегда в низинах. как раз-таки нефть.
В предгорьях.
Ант. В предгорьях, ну ладно.
Предгорьях. Возможно, на тот момент еще думали, что и там непосредственно где-нибудь да есть нефть. В общем, к землям стали проявлять интерес государства. Но, что важно, в этих государствах уже в тот момент активно работали нефтяные компании. Например, на стороне Боливии работала такая прекрасная компания, как Standard Oil. Угу. А на стороне Парагвая была не менее замечательная компания, британская Shell. Угу. Standard Oil – это североамериканская компания, а тут британская компания. И страны между собой, возможно, ну, есть такое мнение, могли бы еще договориться. А вот ребята, которые добывали нефть и нефть продавали, договариваться совсем не хотели. И очень-очень активно подталкивали страны к конфликту. В общем, конфликт был неизбежен, и по одной из версий, а я напоминаю, что именно военное правительство отправляло географические миссии в Гранд-Чако, Беляева туда отправляли именно как военного, как специалиста по картографии, для того, чтобы он исследовал земли, понимал, как на них дальше действовать. Не географом. И, в общем, знакомиться с местными. Хотя знакомство с местными дело такое, может быть, и не супер обязательное. Все дело в том, что их было мало. Но он действительно нашел общий язык с индейцами. Впоследствии его называли белым отцом или сильной рукой. И вообще он был очень-очень уважаемым человеком. Он туда совершил 13 экспедиций за 7 лет. Хорошо изучил и флору, и фауну. Здесь тоже спорить с этим бессмысленно. Создал множество карт, множество вот этих книг по переводам. И стал настоящим специалистом. Стал настоящим специалистом как раз-таки к началу войны. Война, которая называется Чакская война. Ну, Гранд-Чако, Чакская война. И не буду вдаваться в особые подробности. Не буду рассказывать о войне. Однако отмечу, что значит, на стороне одного государства, Боливии, воевало примерно 120 офицеров немецких, а на стороне Парагвая воевало порядка 86 офицеров русских.
А год-то какой?
Это, смотри, это конец 20-х, начало 30-х. Угу. И это те же самые офицеры, которые воевали на полях Первой мировой.
Угу, да,
и тут опять сошлись немецкие офицеры, угу, и русские офицеры. И очень многие, ну, понятно, кто пишет об этом на русском языке, они как раз-таки говорят о том, что это было противостояние такое важное и принципиальное. Не знаю, насколько это было правдой, тем более, что мы все-таки говорим о 120 там, да, и 86 офицерах всего-навсего. Однако напоминаю, что страны не очень богатые, страны, у которых не очень развитая армия. При этом как раз-таки у Боливии армия была снабжена новейшим вооружением, однако непроверенным. Не опробованным в этих условиях. У Парагвая денег не было на новое вооружение. У них были вооружения старые, но хорошо проверенные и в войнах между собой в гражданских.
Хорошо проверенные луки.
Ну, нет, нет, нет. Ну, там пулеметы, все остальное, но менее модифицированные. В итоге это проверенное оружие оказалось более подходящим для этих условий и хорошо себя проявило. И есть вот информация, что 86 человек было примерно на службе русских офицеров. И было два генерала, ну, в том числе был Иван Беляев одним из них, 8 полковников, 4 подполковника, 13 майоров и 23 капитана. Угу. Ну, такие точные данные у парагвайцев есть. Я нашел цитату из князя Езона Константиновича Туманова. Угу. Имя Езон вас может немножко смутить. Все дело в том, что это был такой грузинский князь, да, из Российской империи Туманишвили. Он был офицером имперского флота, участником Цусимского похода. И одним из тех, кто в итоге оказался в Парагвае, и был он в Парагвае председателем парагвайской группы Русского общественного союза, такой военной белогвардейской, белоиммигрантской организации. Так вот, он писал, «Парагвай – одна из немногих, если не единственная страна, где нет и не было русских беженцев. Здесь были и есть русские. Эта маленькая и бедная страна нас приняла с самого начала так, как принимают представители любой страны и никогда не отводила нам свои задворки». Русская колония уже много лет живет здесь так, как, наверное, она жила бы у себя на родине. Русские доктора здесь лечат, они играют на гитарах в ресторанах, русские профессора читают лекции, они протирают полы. Здесь, в Парагвае, никто из русских не слышит упреков в том, что он есть парагвайский хлеб. Его не допекают никакими паспортами, никто не неволит делаться парагвайцем, русские глубоко привязались к этой маленькой и бедной стране и ее народу. В общем, в этом смысле как раз русское гнездо получилось.
Угу.
И Парагвай, видимо, не хотел, не мог или действительно не имел там возможности как-то этих людей ассимилировать, да, то, о чем мы говорим. А они этого и не хотели. И русские себя чувствовали там русскими. И они пытались создать там такую маленькую Россию для себя. Я полагаю, что это так. И важно в данном контексте сказать, что они действительно за Парагвай бились уже как за свою новую родину. И для них это было важно. Немцы же, которые приехали, да, на сторону другую, они приехали туда наемниками. И для них это была просто какая-то очередная
командировка.
Война. Ну да, очередная война за деньги. За нефтяные деньги. В общем, Беляев вернулся на военную службу непосредственно, стал, как я и сказал, одним из генералов, принимал самое непосредственное активное участие, по его картам воевали, его активные связи с индейцами помогали, и в 33-м году он стал начальником штаба вооруженных сил Парагвая, вот как раз-таки непосредственно в начале боевых действий, и занял позицию дивизионного генерала. Опять же, вот в самые детали боливийско-парагвайского конфликта вдаваться не буду. Скажу, что, в общем, в итоге парагвайцы победили, при том, что на них никто не ставил, и казалось, что у них нет ни денег, ни вооружений. И по договору 38-го года, то есть не слишком уж долго тянулась война, хотя да, с 33-го по 38-й не то чтобы и сильно мало, ну, по крайней мере, там не столетняя война. В Буэнос-Айресе был подписан договор, по которому большая часть оспариваемых земель отошла Парагваю. Ну, и вместе с ней отошли индейцы. После войны... И непосредственно вот в 36-м...
Было 38-м.
Да, но они в 38-м... Да, да, нет. Они в 38-м подписали договор, а по сути боевые действия закончились раньше. Ну, так тоже бывает часто, да, что боевые действия уже не ведутся. Ну, и Беляев вышел из боевых действий раньше. В 36-м, в общем, он плотно занялся делами индейцев, возглавил соответствующую госструктуру, разработал документ, известный как «Декларация прав индейцев», и стал таким настоящим большим другом индейцев.
Покровителем.
Да, он создавал театры индейской культуры, он пытался ликвидировать неграмотность, он занимался вопросами владения земель индейцами. В общем, таким настоящим стал просветителем в этом смысле и важным человеком. Умер он в 57-м году, похоронили его на землях индейцев с почестями, что важно, и в звании генерала, почетного гражданина Парагвая. Вот так вот русский белый эмигрант, да, русский офицер стал офицером парагвайской армии и, в общем, одним из тех, кого до сих пор в Парагвае помнят, чтят и уважают.
Мне вот интересно, а сейчас как там это постоят дела в современном мире, я имею в виду, в Парагвае? Какое отношение к русским? Ну, просто...
Ну, слушай, я вот недавно смотрел передачу, ну, как недавно, может быть, там, 5 лет назад, что-нибудь такое, о том, как русские живут в Южной Америке. Я вот не вспомню, где точно, но это точно была не Аргентина. И, возможно, Парагвай. Там история была в том, что там русская деревня. Русская деревня. И там живут русские мужики. Понятно, что уезжали-то туда как раз-таки не мужики русские, а уезжали туда серьезные уважаемые, да, люди. Но за это время они же как-то пытались поддерживать себе вот эту русскость отдельно. И там такие, знаешь, бородатые мужики, женщины, или как это, бабы.
Женщины
бабы,
тоже
да?
Бородатые.
Бабы, как бы сказал Данил, да, если есть мужики, значит, есть бабы, в таких в нарядах русских. Но я просто помню, сейчас Данил на меня смотрит таким взглядом, я-то просто не владею нужными терминами.
Типа мужчины с бородой.
Нет, это не мужчина, а именно мужики, вот такие, знаешь, крестьяне. Они живут на земле, и у них вот такое там хозяйство русское. Вот знаешь, как в, не знаю, в сказках. В былинах там. И вот они этим живут.
Может, у них инфы нет, они как бы по сказкам быт обустраивают.
Говорят на таком русском, на котором мы не говорим. Они говорят на русском таком дореволюционном. И, ну, понятно, что они говорят по-испански, они ездят на машинах. Ну, вот это, знаешь, похоже как вот на... Как амиши, да?
Косплей это, ребят.
Ну, да. В общем, ролик был о том, что они переезжают на Дальний Восток семьи, и там выкупают землю, и вот они возвращаются. Какая-то была программа, вот наша государственная видна, потому что дают земли, и вот они туда возвращаются. Часть семей остается там в условном Парагвае, часть семьи
возвращается сюда.
Думаю, что да.
С интернетами вашими, телефонами.
Нет, там у них тоже есть интернет, но там для них важно, что они живут как русские там.
Да, понятно.
Ну, там, например, да, если ты будешь изучать там Китай, например, если ты будешь смотреть народности, которые живут в Китае, Китай каждый раз говорит, что у них есть русские. Одна из коренных народностей Китая. Потому что у них есть земли, где русские там селились, жили долго-долго-долго. И для них это вот такая народность. Если ты будешь смотреть там народные праздники китайские, да, вот список народных праздников, у них всегда, по крайней мере, вот в официальных документах есть праздники какие-то русские народов, которые живут.
Короче,
там.
Русские в Китае — это малый народ,
да,
коренной.
Да, да.
Типа
да.
Наши какие-нибудь якуты. Да, в таком
да,
духе.
Да. Ну и вот и в Парагвае условном там тоже вот живут русские. И для них, если ты откроешь там, например, Википедию не на русском языке, а там на испанском, парагвайскую. Ты найдешь тоже там,
да,
что один из народов.
Да, но прикол в том, что мы соседи Китая, и русские, да, в Китае, понятно, это нормально. Тут, да, просто пересекаемые такие, да, да, контурные карты.
Да.
А в Парагвае просто приехали.
Да, да, да.
Заселились.
И не ассимилировались, что важно. Потому что им там не мешали жить так, как они хотели. С одной стороны, это прекрасно, а с другой стороны, мы как там большая страна, да, мы, например, постоянно об этом говорим, о необходимости ассимиляции, о том, чтобы создавать единое общество. Там процесс пошел по-другому.
Ну, мне в твоей истории два момента запомнилось. Первое – это классическая война, которая развязывается двумя мегакорпорациями капиталистическими за свои ковришки.
Которые, возможно, там есть, или которые нужно возить через эту территорию всего-навсего.
Ну, короче, решали свои проблемы, свои дела чужими руками и жизнями. Это как бы
Было, классика. И как есть, и как будет, к
классика,
сожалению.
Да. Ну и второе, про то, что он стал покровителем индейцев, мне кажется, что это как будто его личное, потому что он сам потерял родину, да? Ну, то есть он уехал от родины.
Ну, и был он вынужден,
да. Да, вынужден. Пытался сохранить ее в себе, создавать общество. И он хотел, видимо, индейцам тоже сохранить вот эту самую идентичность.
Дать возможность.
Да, чтобы они тоже были индейцами, и у них было все хорошо, и своя территория. То есть по духу они были близки друг к другу, мне кажется. И он как бы поэтому им тоже помогал.
И тут важно, видишь, как бы там ни было, зачем бы его не отправляли, да, там, возможно, его отправляли действительно просто рисовать карты и готовиться к войне. Он в итоге пропитался этим духом, да, и, наверное, в нем все-таки было вот это желание исследовать, потому что не зря же он в русском географическом обществе состоял, в императорском. В общем, как ни смотри на эту личность этого человека, получается, что она такая объемная, интересная и наполненная, поэтому не прошел рядом.
Ну и главное, наши мимо. Победили, ё-моё.
Хочу в русско-парагвайскую деревню к мужикам и бабам.
Бородатым. Жесть.
Рубрика «Ваши удивительные, мною любимые и Данилом прочитанные комментарии».
Ты что-то такое? Забуксовал вначале, да?
Рубрика.
Немножко не прогрел.
Ну да. Речевой аппарат.
Он как ребенок, когда научился рэ говорить.
Да, так и есть. Недавно, да.
Я в детстве не умел выговаривать букву «Р».
А я думаю, что ты на ней делаешь акцент.
Я тренировался долго и научился, когда у меня в первом классе начался испанский. А в испанском очень много.
Испанский в первом классе?
В первом классе,
да. Мы с мажором тут работаем.
Там типа, как, ну-ка давай, «Красная фурия».
Я не буду хвастаться своими познаниями.
Роха,
именно.
Фурия. Ладно, поехали. Комментарии, ребят. От Данила Минченкова. Литва написано. Но в наших реалиях не поймешь. Ты
же знаешь, какое-то отношение, возможно, имеет.
Да, может быть, да. Итак, топ и огонек. Идеально слушать в дороге или с заготовкой.
Ага.
Круто, что истории разноплановые. Лично я люблю истории про неизвестных в широких кругах личностях. Например, недавнее про животных-убийц и охотника на них. Наверное, про львов там и прочее. Ну,
наверное.
Я рассказываю, людоедов.
Ну, конечно, Даня, твоя история.
Моя,
конечно.
Конечно.
Только про тигры там было, нет?
Про всяких я рассказывал, да.
Ладно.
Очень интересно слушать на такие темы, которые просто так в голову загуглить не придет. Типа шкалы остроты перца. Mm-hmm. Было такое.
Опять Данина история.
Конечно.
Смотрите, фанат нарисовался.
Бывают, конечно, кринжовые шутки. Это вот про твои. Ага. И разгоны, но в умеренных,
Юлю, да?
В умеренных дозах. Спасибо за огромное количество интересных историй. 5 звезд. Как ты
Спасибо
любишь.
Вам за комментарии и за оценку нашего творчества.
Так. Угу. Павел Клименко пишет.
Паша, привет.
Да. А ты знакомый тоже?
Нет.
Ты ко всем
фамильярности
так,
немножко добавляю.
Вот. Недавно Юля узнала, что такое фамильярничать.
Да, это было очень смешно. Я думала, это
называется... Она думала, что когда я сказал Клименко, я фамильярничаю. Если вы понимаете, о чем я. Так ведь?
Да.
Юля покраснела. Зачем ты ее вот так вот?
Да он что-то меня унижает.
Не, на самом деле, это здоровый румянец. Придает ей некий шарм.
Делаешь ее красивее.
Да.
И красивее.
С каждым разом. Не остановлюсь, поехали, да. Так, Павел Клименко.
Сейчас отвечу, что Юля испепеляющим взглядом смотрит на Данила, а Данил потупил взор и не поднимает на Юлю его.
Я потупил в телефон в комментарии, Саш.
Так, так, на Юлю-то посмотри. Посмотри на Юлю.
Читай про Пашу.
Спасибо. Так, слушал ваш подкаст про зевоту во время работы и постоянно зевал. В итоге меня руководство обвинило в том, что я не выспался. Какие же вы козлы, 5 звезд вам. Хорош.
Смешно.
Хорош.
Вот это работало и будет работать, ну, так. Да. Да, уже не первый подобный комментарий. Угу. И это очень, конечно, интересно.
Когда зеваешь, да.
Зевают все вокруг.
Очень короткий комментарий, но 5 звезд. А вообще написано 100 из 100, четко спасибо. Вот. Написал нам слушатель. Там непереводимая игра букв, угу. Поэтому вот такой комментарий. Ну и последний на сегодня.
Спасибо вам тоже.
Да, да. Значит, простой киргизский парень пишет.
Четвертый комментарий.
Из Германии.
Из Германии?
Я не мог пройти мимо.
Хорошо.
Киргизский парень из Германии.
Да, твердая пятерочка пишет. Привет, ребята. Вышел на вас около 2 лет назад и на данный момент прослушал все выпуски ретроспективно, всегда информативно. Ну, такой рэп пошел. Легко. И с хорошей порцией здорового юмора. Прекрасно гармонируете. Ни сексизма,
вообще
ни занудства
грамма.
Не заметил.
Ничего из этого.
Всеобщие проблемы с этим репродуцировать не могу. Значит, при желании жизнь можно мерить 3 историями. Укачать дочку дождливой ночью – 1 история. Пропылесосить дом – 2 истории. Пробежка в ближайшей роще – 1 выпуск. Приготовить плов для друзей – 2 выпуска. Дорулить от Гамбурга до Гейдельберга, полпути простояв при этом в пробке – 7 выпусков.
Ого!
Никогда не писал комментариев и никогда никому ничего не донатил. Но, в отличие от некоторых товарищей, просите вы так непринужденно. Сашка, да, это его вообще фишка стоит, с рукой протянутой, непринужденно. И элегантно, в элегантном костюме, что пришлось решиться. Спасибо за вашу работу, продолжайте радовать. Физкульт, привет из Гамбурга и удачи во всем, Стас.
Ну, Стас, спасибо. Вам большой привет. Надеюсь, что 7 выпусков подряд вас не вводят в некое измененное состояние сознания. Но коли уж Стас об этом заговорил, так и я продолжу поднятую Стасом тему. Мы тут посовещались.
Так-так.
С коллегами, так сказать, с друзьями. С творческой группой, творческого объединения «Без тормозов».
Да. Проснись.
А, да?
И поняли, что мы вообще не умеем продавать рекламу в наш подкаст. Это правда. Мы этим не занимаемся, у нас к этому как-то не расположена душа, и, в общем, времени на это не находит. Зато находится время на создание контента. Вас много, мы посчитали, ну, каждый выпуск слушает 1015 в общей сложности.
Мы вас всех нашли, все адреса, телефоны, да?
Это же неправда. Вот, ну, в целом, от 10 до 15 тысяч уж в среднем нас слушает людей на выпуск, и кажется, что это немало. И если каждый из вас, ребята, реально поможет нам рубликом, ну ладно, 10, ладно, сотней.
А, да 10 хотя бы.
Да.
Чупа-чупс, ребята.
Будет неплохо. Короче, мы вас реально призываем подписываться и становиться нашими донатерами и подписчиками, потому что для нас это важно. И нам нужно тут и оборудование обновить вновь. Тут вот поломалось то, да, одно, то другое.
Что-то у тебя падало, да.
Что-то сегодня перед началом все не стояло, да. Вот.
Но сейчас-то стоит.
Сейчас нормально. Вот, видишь, я же в процессе, хорошо. Все хорошо.
Подкаст так вот. Такое,
да,
штука,
да. Поэтому, ребята, Юля, вообще твой юмор здесь непонятен.
Да я опять красная сижу.
И дышишь активно.
Короче, ребята, мы вас призываем подписываться. Мы будем об этом говорить все лето. Наша задача такая – перевести вас в ряд платных подписчиков.
Смотрите, история такая. Мы будем говорить все лето, кому это надоест, отпишется, а кому нет, подпишется, да, и
да,
станет
да.
нашим.
Ребята, значит, сделать это можно несколькими способами. Самый простой – на Boosty для тех, кто находится в Российской Федерации, у кого есть российские карты. Ну и также можно нам задонатить с помощью разового платежа. Ссылки в описании найдете, сделайте. Спасибо всем, кто это делает уже. У нас есть список действительно пофамильный. Спасибо всем, кто помогал нам. Мы, например, на эти деньги провели тот самый квиз и тот самый записали 200-й выпуск.
Да.
Спасибо. Подкаст «Три истории» в формате летнем, в формате одной истории. Сегодня истории моей. Если вы дослушали до этого момента, значит, вы большие молодцы. Вы правильно делаете, вы понимаете толк в историях.
В подкастах, скажи.
И
у вас отличный
тоже.
Вкус.
Отличный вкус, ребята.
Сам себя не похвалишь.
Спасибо вам большое,
похвалит.
Что и летом вы продолжаете слушать наш подкаст, а мы и летом его продолжаем записывать. Услышимся скоро. Пока-пока.
До свидания.
Что делать Юле в такой момент? Как ей попрощаться?
Она прощается, разводя руками. Так пойдет?
Нет, хочу что-то эмигрантам привет передать всем.
Передавай.
Передаю, ребята.
Что передаю?
Приветы, конечно.
Кому?
Эмигрантам.
Молодец, так и надо. А теперь сама и слит.
Привет всем, кто в эмиграции.